מה שמלחמות, התקפות, בעיות
שבעיניים... Все проблемы, невзгоды, войны, все те беды, с которыми встречается человек на пути своем к цели. Что? Что это? Ведь прийти к цели очень тяжело. И, по сути говоря, невозможно. Ведь это против нашей природы. Мы не способны подняться над своей природой. У нас нет сил к этому. Человек может работать только в тех направлениях, в тех областях, в тех возможностях, которые находятся перед ним. Если мы говорим о той цели, которую мы должны достичь, раскрыть высший мир, прийти к совпадению по свойствам с Творцом, это ведь выше и обратно нашим свойствам. Поэтому это нам не дано. Не дано человеку произвести это действие. Поэтому и говорит нам здесь Рабаш, собралась горстка людей для того, чтобы быть вместе в одном месте. Под одним руководящим, то есть под свойством отдачи, под учителем, под творцом, под группой. И только тогда мы сможем, может быть, что-то сделать в преддверии изменения нашей природы. То, что мы не способны на это ведь хорошо. Но проблема наша только в том, что это одно из наших исправлений. Что мы так или иначе все равно сами хотим достичь цели. Мы находимся в давлении, в напряжении, давим сами, действуем так, как действуют в нашем мире. Атака, еще и еще. Все мы вместе. И кажется нам, что, как и в бою, мы выйдем и победим. Но не можем мы преуспеть и не можем победить таким ходом. Ни в чем. А в чем же, да? Мы должны достичь состояния, когда мы очень хотим, но не способны. Этого мы должны достичь. Мы должны бороться, мы должны стараться, но настолько, насколько мы между нами расскажем друг другу о том, что нуждаемся в помощи свыше, в этой мере мы потратим меньше сил в пустяшной борьбе против этого чудовища, нашей природы, нашего злого начала. То, что казалось бы нашими силами против той же самой силы злого начала, мы сможем якобы победить. Невозможно самими силами победить эго. Это просто ложь, которую сам себе рассказывает человек. Поэтому нам дана группа. Человек, который начинает понимать, что если он воюет в одиночку, он находится в одной кли, в одной этой ракушке. И там он может крутиться по замкнутому кругу, сам с собой, как собака, пытаясь поймать собственный хвост. И никогда у него не получится. Если он это понимает, то начинает искать группу, общество. Возможно, что он был уже давно внутри группы. Но он не осознавал, что он находится внутри группы. Ему казалось, что он просто внутри, среди товарищей, среди которых существуют такие традиции, всяких действий, трапез, еще каких-то действий. Это ведь принято в нашем мире, так и в нашей группе тоже. Но так или иначе, в результате он достигает состояния, когда он отчаивается в собственных силах и понимает, что нуждается в помощи извне. Обратиться к Творцу, ну кто знает, кто это, где это, куда мне обращаться, кто это слышит, дает ли он мне реакцию, реагирует ли, или, может быть, я просто кричу пустым звуком в воздух, давлю на собственные нервы и сердце, но не чувствую, что действительно что-то из этого выходит. И тогда он действительно нуждается в группе. То есть, действительно, по-настоящему понимает, что если не получит поддержки от своих товарищей, то пропащен. То есть не поможет ему ничего, он закончит свою жизнь тем самым животным, каким родился, и все. Как и все остальные люди. И вот с этого мгновения сознания он начинает иначе смотреть на собственное окружение. Он начинает понимать, что ведь неспроста дано ему это, а Творец, как написано в предисловии к Талмуду «Десяти сферот», в начале, в четвертом пункте, Творец приводит человека к доброй судьбе, кладет его руку на добрую судьбу и говорит: «Возьми». То есть, то, что кажется тебе сейчас чуждой силой, ты можешь воспользоваться этой силой и приблизить ее к себе, и она поможет тебе. Вот так человек начинает понимать, что неспроста сотворен этот огромный мир, такой большой круг, извне, а потом все более и более внутренние круги неживого, растительного, животного мира, от которых нет конкретной помощи, они не могут ему помочь в этом. Они, эти круги, не направлены на то, чтобы поднять его над его природой, а именно группа, товарищи, направлена на то, чтобы подняться над природой. Поднять его. И неважно, сколько они это понимают или нет, так же, как каждому из них Творец дал, и этому человеку, который сейчас видит этих товарищей, каким он дал точку в сердце, особое желание искать его, раскрыть его, точно так же, по сути, человек нуждается в этом особом желании принять его от каждого из товарищей, соединиться. То, что говорит Рабаш, в каждом из товарищей есть искры. И, конечно же, если объединим эти искры воедино, то этого будет достаточно для раскрытия духовного кли, внутри которого мы сможем почувствовать духовный мир, высшую силу, которая заполняет всю действительность. Поэтому нам важно собираться объединяться. Важно очень впечатляться нашими товарищами, но еще важнее, как написано, суди своего товарища только на чашу заслуг каждого товарища, но прежде всего, каждого человека, но прежде всего товарища, который, может быть, тебе может показаться в свете твоих же дефектов, ведь сказано, каждый осуждает в меру своих дефектов. Как только ты выше их, может быть, кажется, больше чувствуешь, понимаешь. И что ведь они тоже, по сути, ничего такого не постигают, но все это не важно, сколько они постигают. Важно то, что в каждом из них существует искра, которую поселил в них Творец. И пинцетом буквально ввел частичку высшего мира. И если товарищ относится к этим товарищам, к этим искоркам, находящимся внутри каждого из моих товарищей, это, по сути, мои товарищи, это то, что я имею в виду, то, что находится в центре сердца товарища. Если так, мы относимся друг к другу, что мне важно только то, что есть в сердце каждого товарища, и с этой частичкой должен объединиться, а все остальное не важно. Не важно мне его тело, не важно мне его сердце само, то есть само собрание всех его желаний, второстепенных остальных. Мне важна только эта искра. Искра. И если я начинаю понимать, что атака должна быть не просто, но мы вперед, и якобы сейчас пошли в атаку против чего-то, находящегося извне. Нет. Атака должна быть направлена на мои помехи, мешающие мне направиться, соединиться с искрами моих товарищей. С этими искрами я должен объединяться. Это первый этап правды, истины. И на этом этапе тоже, когда мы приходим и стараемся объединиться с товарищами нашими, нашими искорками, этого тоже пока недостаточно. Еще. Я должен делать это вместе с какими-то сопутствующими особыми действиями. В первую очередь учеба. Почему учеба? Учеба дает мне историю. Она правильно выстраивает меня, как мне объединяться со своими товарищами, в какой форме мы должны быть объединены. Я ведь не знаю, что это за форма, я не знаю системы, но я читаю об этом. Я слышу об этом, изучаю это, что мы должны быть объединены в системе, которая называется 10 сферот, миры, парцуфим, свет внутренний, внешний, зивуги, здахехут, распространение, облачение и так далее. Все это ведь единство между нами. И его мы должны достичь таким образом. И самое главное, это то, что я должен также направить себя на поддержку свыше. То есть то, что я нахожусь сейчас вместе со своей искрой и направляю себя на то, чтобы объединиться с искорками моих товарищей, этого недостаточно. Я должен также, чтобы кто-то соединил это во мне. И тогда я должен еще обратиться дальше, к высшей силе, чтобы она выполнила эту работу. Когда я привожу к этой высшей силе нашу разбитую связь и плачу, рыдаю о том, что не могу объединить это, как ребенок приносит что-то сломавшееся своим родителям, плачет, говорит, не получается, не входит, не соединяется. И тогда, когда таким образом я подхожу к Высшему, и не я один, а еще люди, еще мои товарищи, которые со мной вместе, когда мы вместе обращаемся к Высшему Свету, который разбил связь между нами преднамеренно, для того, чтобы мы смогли попросить у Него обратно этой связи, тогда мы уже находимся в верной системе. Это называется Исраэль, Урайта и Кудши Бриху единый. Исраэль, свет и Творец единый. Когда каждый из нас Исраэль направленный прямо к Творцу для того, чтобы раскрыть его. Урайта, свет, ор. Это называется поиском того света, который должен слепить нас, склеить. И мы изучаем его воздействие из книг. И Творец — это высшая сила, то есть источник света, возвращающего к источнику. Это называется возвращающий к источнику, возвращающий к доброму состоянию, как это было до разбиения. Таким образом мы достигаем исправления. Так что тут есть множество этапов, которые мы должны прояснить для себя. И все это выяснение я никогда не способен сделать в одиночку, потому что я всегда буду желать делать это внутри себя. Мне будет казаться, что внутри меня есть достаточно сил и возможностей, чтобы я обратился к Творцу, и Он мне поможет. Но я не могу обратиться к Нему, если не предоставлю Ему, ну, скажем, 10 кли, разбитые кли 10 товарищей, таких, которые желают этого, я один из них. Но если есть такие, и понимают, что они должны объединиться для того, чтобы раскрыть Творца между ними, и стараются обратиться к Творцу, к силе отдачи, которая будет властвовать среди них, тогда это произойдет. Это просто происходит. Рабаш, то, что сделал при своей жизни, он, по сути, приблизил к нам науку Каббала с величайших высот. Если мы возьмем все эти книги, которые написали каббалисты, ну, то, что написали на языке Микра, там вообще мы ничего не можем понять, там язык такой, что не указывает ни на какое точное действие, как в Торе это написано, или в Талмуде, в Мишне. Ну и после, как пишут нам каббалисты, со времен изгнания, в течение 2000 лет, они писали очень-очень сложные книги на трудном, труднодоступном языке, который невозможно понять, и только Атари и дальше начали писать чуть более на таком техничном, точном языке, как Ари, который действительно раскрыл свой язык. Еще недоступно, но хотя бы как более конкретно, скажем так. И так или иначе, мы все равно не понимаем по-прежнему, чего он нам пишет. И сможем это понять, то смогли это понять только при комментарии Бали Сулама. Было множество великих каббалистов, но писали они очень сложно. И писали таким образом, что их писания не подводили человека к поиску истины. Он не понимал, что именно они имеют в виду, куда они его направляют. Так это происходило до Бааль-Сулама. И как он пишет в своем предсказании, что видел этих страдающих людей, весь мир, который уже стал замыкаться в качестве единой семьи. И так он уже писал 90 лет назад, в начале 20 века он уже это писал, что весь мир — единая семья, и что мы обязаны объединиться. Этому есть уже требования свыше. Раз так, попросил он, чтобы не спустили его с его высокого духовного уровня, для того, чтобы смог он писать книги, в чем-то приблизиться к людям, приблизиться к ним, говорить с ними на одном языке, на языке, на высоте, максимально близко к ним. Получил он это разрешение с небес, свыше. Но так или иначе, насколько он не смог, насколько он смог спуститься, но по-прежнему это было еще очень высоко. И да, мы действительно многому учимся благодаря его статьям, письменам, но тяжело нам извлечь оттуда точные порядки работы нашей. Что делать нам? Каким образом, в каком порядке? Но удостоились мы того, что был его преемник, его старший сын, Барух Шалом Алеви Ашлаг, который был действительно предан отцу своему. И настолько, насколько мог, записывал слово в слово то, что слышал. Он написал это в книге «Шамати», которую мы получили. Без этой книги мы бы не смогли как начать, не знали бы, как начать вообще какое-то приближение к Творцу, как начать раскрытие, как понять, что происходит. Ведь понять — это значит начать чувствовать этот материал внутри. И потом его письмена уже более простые, чем в сравнении с письменами Бааль-Сулама. И в основном уже это статьи, которые действительно я не знал, как это произойдет, по сути. Что с этого выйдет? Когда в тот момент попросил у него написать несколько слов, что можно сказать товарищам в группе, тем самым людям, которых я привел в то время с тех лекций, которые дал в Тель-Авиве. Он мне говорит: ну, сделай с ним заседание товарищей, посидите вместе. И я ему сказал: ну, я не знаю, что делать. Где написано, что делать на собрании товарищей? И о чем мне рассказывать? Что мне рассказывать им? Недельную главу истории. О чем мне им говорить? Сидеть с ними, учить Талмуд и Сефирот? Что? И он понял это. И я ему это сказал. Я помню, даже где-то была та самая лавочка, которая до сих пор стоит. В парке я иногда прохожу там. Я помню, он сел на нее, и он меня спросил: а у тебя есть на чем писать? У меня не было, но, как всегда, была при мне пачка сигарет. Вытащил ему в фольгу сигаретной пачки, и он начал писать. Собрались мы здесь, его известная статья. Об этом мы говорили. И не то, что я там прямо им читал эту бумажку, которая там написана, и не то, чтобы даже рассказывал сам. Я передал им распечатал, передал им, и мы вместе читали, говорили об этом. Это было наше первое заседание, товарищи. И во второй раз, через неделю, я сказал ему, ну, уже до этого, в четверг, так же, как и сегодня, вот в такие часы, каждый четверг мы собирались, каждую неделю. И я ему заранее спросил, сказал, ну что, о чем мы будем говорить на этой неделе? И он сказал, ну хорошо, я напишу. И на этот раз он уже написал дома. Так, более порядочно уже на бумаге с ручкой. Потом мы ему уже купили печатную машинку механическую. А потом, через 2-3 года, начали выпускать электрические машинки такие, печатные. И он писал часами, часами каждый день. Это ведь не просто. Постараться спуститься с высокой ступени в то состояние, тебе нужно писать, и писать так, чтобы это выглядело достаточно подходящим твоему окружению, где ты считаешься равом, большим, важным. То есть язык должен быть подходящим, соответственно, со всем тем сленгом. И включать весь процесс, который необходим для этого. Все должно выдерживаться в том стиле, который существовал в писаниях святых Торы. И тебе нужно при этом опустить духовные, чтобы поняли такие ребята, которых привели из центра Тель-Авива, самые простые ребята, которые, возможно, частично даже не закончили школу в то время. Но у них было здоровое желание к этому. Но так или иначе, тебе нужно писать таким образом, чтобы это не то, чтобы было понятно однозначно. Это должно стать понятным после того, как человек приложит усилия. Только для того, кто способен приложить усилия. Из точки в сердце он начнет видеть в этих статьях. Через точку в сердце он будет видеть, что дальше. А иначе не увидит. Или же кто-то, может быть, с точкой в сердце, но не прикладывает усилия, тогда он тоже увидит какие-то вещи, но это будет нечто внешнее, поверхностное, не вглубь. Все это требует множества мысли, концентрации мысли при таком писании. И нужно облачать одно в другое, и другое в третье. Поэтому когда мы были, обычно мы возвращались с нашей ежедневной прогулки, мы гуляли обычно с 9 до часу. Потом он немного ел и ложился спать. Вставал и уже готовился к вечернему уроку. Вечерний урок у нас начинался уже в 5. Каждый день мы учились с 3 до 6 утра и с 5 до 8:30 вечера. И я видел даже, что и спать он не идет после такой прогулки. Иногда у него не было времени, он не способен был. Настолько человек 85 лет, он отдавал себя полностью для того, чтобы еще как-то содействовать и оставить нам это богатство, откуда мы можем сегодня извлекать эти знаки на пути, этот, выстраивать наш путь, все эти принципы. И кроме того, мы должны понять, что самое главное, что он сделал, как и все каббалисты, ведь они делают исправление в системе связей между душами, в том, что каждый исправляет себя, связывая себя с остальными душами. И благодаря этому эта сеть начинает все больше работать. Это то, что обычно делают каббалисты, но что, и то, что сделали и конкретно Бааль Сулам и Рабаш, они приблизили к нам всю эту сеть для того, чтобы мы могли быстрее и более кратко войти в нее. И нам кажется, может быть, что мы уже приложили множество усилий, и перед нами некая великая гора по-прежнему стоит. Но Рабаш говорил, представь себе, под тобой ровный пол, и на нем лежит спичечка. Спичка, через которую ты не можешь перепрыгнуть. Вот это все, что перед тобой. И только эта спичка, ты должен точно знать, как тебе просто сконцентрировать правильно силы, для того, чтобы перепрыгнуть через нее. Сделать это невозможно одному, а только со всеми, с другими. Во внутреннем объятии, когда ты не чувствуешь себя и других, ты тоже не чувствуешь, чувствуешь это вместе. Это усилие, постоянное усилие вместе. Одно. И обратиться к тому единому, который находится внутри этого, к Творцу. И тогда увидишь ты, как вдруг у тебя возникают силы, понимание и желание, и получаешь ты мотивацию, и ты прыгаешь, и ты, какая уж там спичка, ты взлетаешь над ней. Это то, что нам надо сделать. Поэтому наш конгресс во имя Йорцида Рабаша, это конгресс единства, внутри которого и только там мы раскроем наше единое, совершенное состояние, раскроем его, Творца. Я очень надеюсь, что мы это сделаем. И человек должен всегда жить таким образом, что следующее мгновение — это то самое мгновение, которое будет моей ступенькой на духовной лестнице, когда я уже закончил свою подготовку. И поверьте мне, что все каббалисты, они находятся с нами. И сейчас тоже держат нас, обнимают нас и очень-очень активно действуют так, чтобы все то место, где находятся наши сердца внутри этой системы, чтобы туда влился свет и осветил нас. И чтобы мы приблизились к ним. Лехаем. Это то, что я хотел сказать. Я не знаю, что приготовили. Тут приготовили избранные отрывки из Рабашина, то, что я сейчас чувствую, то, что могу сказать. То, чему я научился у Рабаша, вы ведь знаете мой характер, я вспыльчив, груб, нетерпелив, такой. Вспыльчивый. Это мой характер. И то, чему я научился у Рабаша, это действительно благодаря ему, это то, что у меня есть терпение обучать, терпение ждать, пока человек созреет, чтобы прошел еще один этап, еще этап за этапом и продвинулся. Это прежде всего, я думаю, что этому нужно научиться. Об этом сказано все, кроме «выходи», кроме того, чтобы уйти. То есть мы должны соглашаться со всем, кроме того, чтобы отрезать, оставить, уйти. То есть нужно согласиться со всем. И несмотря на то, что я делаю усилия, даю все, что можно, но так или иначе я не продвигаюсь, мне кажется, неважно. Я буду в этой отдаче, пускай даже мне ничего не буду видеть, чувствовать. У меня ничего нет. Потому что на самом деле духовную свою ступень человек приобретает только когда он уже не хочет ничего, никакого постижения, никакой награды. А только одного он хочет. Быть Хафец Хесед. Хафец Хесед. Не требующие, кроме хесед, быть в отдаче и отдавать им столько, сколько они хотят. Как только мы достигаем такого желания, это желание возникает свыше, через единство. Свыше имеется в виду изнутри, связи между нами. Прежде это достигает желания, как кли, а потом внутри него уже раскрывается Творец.
Бон ашир эт ашир шело.
Давайте споем песню Рабаша. Он не сочинял особо красивых песен. И текст вообще не его, но мелодия. Восхвалить тебя утром. То есть тогда, когда светит свет, то, что является утром. Сказать хесед тебе. То есть благословить. Поблагодарить Творца за утро его. Утро — это не когда я вижу, чувствую, наполняю утро в духовном мире. Это когда я получаю свойство, силу отдачи. Потому что мы все время говорим только о келим, о сосудах. И эмунатха белейлот из этой песни «Вера твоя в ночах». Сила отдачи в ночах. Когда я не способен, не вижу ничего ночью, но не способен преодолеть себя, но тем не менее ты сопровождаешь меня и проводишь меня через все эти состояния к следующему утру.
Leagid babokir chazdecha ve'emunatcha ba'leilot ve'emunatcha ba'leilot. No. זכותו יגן עלינו, ונקווה שאנחנו באמת נהיה ראויים.
И благословит он, и действительно будем надеяться, что мы будем достойными стать его учениками, раскрыть его связь с нами, и чтобы вы по-настоящему раскрыли, что все эти великие среди нас и занимаются с нами напрямую рядом. Человек должен немножко подумать об этом, впечатлиться этим. Это все-таки придаст ему немножко твердости и серьезности, что ты находишься в связи с теми величайшими, которые по веренице Тадама Ришона действуют для того, чтобы достичь цели всего творения, а не с нами. У вас есть какой-то отрывок по этому поводу? Пожалуйста, прочтите. Из Писания Рабаша. Восьмое послание. И после того, как постиг я уже это облачение, начинают светиться во мне искры любви. И сердце мое начинает тосковать по друзьям моим. И кажется мне, что глаза мои видят моих товарищей. Уши мои слышат голоса их. Уста мои говорят с ними. Руки мои обнимают их, а ноги танцуют с ними в великой радости, в едином круге. И выхожу я из своих телесных границ и забываю о том, что между нами разделяет расстояние, и никакие земные расстояния не отделят нас. И товарищи мои будто в сердце моем, и видят все, что творится в нем, и начинаю я стыдиться своих мелочных поступков против моих товарищей, и покидаю я свои земные границы, и раскрывается мне, что нет никакой истинной другой действительности, кроме меня и товарищей моих. А после этого и я сам исчезает, поглощается товарищами моими, пока не провозглашаю я, что нет иной действительности, кроме товарищей. К такому единству мы должны прийти вот так, последовательно, издали, до того состояния, когда все поглощаются в центре группы, растворяются. Будем стараться не упускать этого намерения, хотя бы на каком-то промежутке времени, в котором мы находимся здесь, не забывая о том, что с нами находятся также все наши товарищи по всему миру, всем сердцем своим и душой, и расстояние не разделит между нами, и будет между нами одно единое сердце, и внутри которого одна единственная точка, которую мы должны привести к состоянию единства. Капля единства.
Из-за него на этом мадифим.
Что бы вы хотели спеть? Ну, начните. Какую песню?
Шем хазак веяметли беха веяметли беха וקר בן השם חזק ויאמץ ליבך, חזק ויאמץ ליבך וקר בן השם. Yeah. Thank you.